Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередная программа из цикла «Русская идея», передача, посвященная культурному и политическому консерватизму. В эфире писатель-историк Кирилл Бенедиктов, которого я представляю, мой соведущий, и я, философ и политолог Борис Межуев.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня у нас в гостях интересный человек, человек целого спектра квалификаций. Он и историк, наверное, литературы, если правильно сказать, литературно-философской мысли, автор книги о Гайте Газданове, он и военный историк, специалист по Второй мировой войне и определенным событиям, которые происходили во Второй мировой войне. И он, в частности, мне известен очень давно, мой старый друг, как большой знаток истории белого движения. Представляет Андрей Викторович Мартынов.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что мне часто доводилось беседовать с ним о различных аспектах белого движения, о тех или иных политических течениях, которые были в это время, о том, какую перспективу имело это движение. Вот мы об этом сегодня поговорим. Сегодня наша передача называется «Белый консерватизм». И ввиду того, что нам предстоит юбилей 1917 года, очевидно, что весь следующий год не только мы, но вся Россия будет говорить об этом юбилее. Все будут говорить о революции, все будут говорить о Великом Октябре. И вот мы, забрасывая немножко такую, как сказать...
Удочку
во времена немножко более отдаленные, то есть, по-видимому, к 18-му году речь пойдет, да, то есть о том... Белое движение, если я правильно понимаю, если вот Андрей Викторович, может, меня поправит, оно началось все-таки в 18-м году, наверное, да? Но, тем не менее, очевидно, что корни русской революции и гражданской войны, точнее, гражданской войны лежит в русской революции, и все это, в общем, началось уже с свержения монархии в марте 17-го года.
Ну, можно говорить, что уже и 17-й год, вторая половина его, это вот Алексеевская организация, из которой выросло белое движение Юга России, это как раз конец 17-го года, так что в этом плане мы
не так ошибаемся.
Далеко.
Мы не ошибаемся. Так вот, вопрос у нас вот какой. Сейчас имеем много апологетов красных, довольно они хорошо представлены в российском обществе, ну, в первую очередь, коммунисты и так далее. Мы имеем довольно много апологетов царской России, которая была до 17-го года. Но как раз голоса людей, которые защищали бы белое движение, не очень слышны. Отчасти потому, что современный человек российский, несмотря на то, что он видел кучу фильмов, посвященных белым, «Адъютант ее превосходительства», я не знаю, там...
«Тихий Дон»,
«Хождение по мукам», конечно. Огромное количество книг прочитано, фильмов просмотрено и так далее. В музеи все ходили, но никто толком не понимает, а за что боролись белые. Вот по большому счету. То есть кто-то понимает, что они были против красных, но какой был политический идеал белого движения? За какую Россию они боролись? За какой политический строй? Какой экономический строй они сражались? Вот мне такое ощущение, что вот спроси такого рядового, не очень сведущего, компетентного в политической истории человека, и он так сходу не скажет.
А да вообще... быстрее скажет, что за царя. За царя, мне кажется, так. Опять-таки, клише большевизма. Клише вот большевистской историософии, как раз они рассматривали белое движение как, в первую очередь, такое консервативное, реакционное вот, реставрация.
Вот. И вот первый мой вопрос такой, на который я надеюсь получить развернутый ответ. Во-первых, все-таки было ли оно однородным в политическом смысле слова? То есть были ли у них какие-то общие политические установки? Или это было такая, знаете, как тоже часто в некоторых фильмах показывают, такое скопище людей, объединенных только ненавистью к большевикам, но абсолютно не имеющих никакого общего политического идеала. Одни были за немцев, другие за Антанту, ну и так далее. Одни за республику, другие за монархию. Вот как вы себе представляете, был ли белый идеал каким-то цельным идеалом?
Нет, о цельном можно сказать, если мы будем говорить о том, что белых объединяла это защита Родины. Угу. Не зря уже в эмиграции практически официальный печатный орган российского, Русского общевоинского союза, который вот эта организация, правопреемник белого движения, у них был лозунг «За Родину, честь и свободу». Вот, значит, это в первую очередь за Россию, за веру. Пожалуй, это и было единственными объединяющими скрепами. Ну и, понятно, позиция большевизма, потому что в целом белое движение, оно было разнородное и объединяло совершенно разные течения от частично меньшевиков, которые были представлены в правительстве Колчака, и правых эсеров, савенков, Союз защиты Родины, его организация, до крайне правых монархистов, вроде генерала Дитерихса, про которых можно сказать «правее меня только стенок». Так что в этом плане это было очень разнородное движение. Опять-таки можно вспомнить, если белое движение в Архангельске, на севере, белое правительство там возглавлял бывший народный социалист, бывший народоволец еще, mm-hmm. Чайковский, который был как раз в организации народной воли периода, он уже к тому моменту был престарелый.
Николай Васильевич.
Да-да, престарелый mm-hmm. человек, но mm-hmm. вот он был как раз среди тех народовольцев, которые в 81-м году убили государя.
Кстати, есть такая версия у жителей Петербурга, что улица Чайковского, которая была названа где-то в начале революции, была именно того Чайковского, потому что все, а не Петра Ильича Чайковского. Хотя это спорный вопрос. Давайте вот с терминологией разберемся. Когда белое движение стало называться белым? Вот вы можете сказать?
И почему?
Да, и почему?
Почему красное, это понятно, да? Там да. Кумачевое там знамя, там флаг, Парижская коммуна, все дела. А вот белое, почему вот такая связь с белым?
Я думаю, здесь в значительной степени это было связано с некой ориентации на роялистов периода угу. Французской революции.
Да, цвета монархии, да.
Вот этот момент был...
То есть все-таки вот эта связь с реставрационным, она изначально присутствовала?
Но все-таки нужно учитывать, если опять-таки смотреть состав и социальные предпочтения угу. среднестатистического белогвардейца, то там, конечно же, на уровне офицерства, на уровне рядовых солдат, которые сохранили верность дореволюционным идеалам, там, конечно же, преобладали монархические идеи, и можно опять-таки вспомнить Роман Борисовича Гури, который участвовал в первом кубанском ледяном походе, он же чем заканчивается свои воспоминания? Слишком стали проявляться реставрационные консервативные идеи, которые меня не устраивали.
А он сам был сторонник учредительного собрания, насколько я помню.
Да, да, и вот из-за этого, когда я добровольно вступил в добровольческую армию, я добровольно из нее вышел. Вот, в принципе, это как раз присутствовало. При том, что, в принципе, все белые правительства, за исключением Зимской Рати Дитерихса, они как раз не декларировали монархические идеи по одной простой причине. Это было, в общем, на мой взгляд, справедливо. Чтобы объединить как можно больше вокруг себя людей, чтобы не отпугнуть тех республиканцев и тех представителей левых партий, которые считали себя противниками большевиков.
А вот сама идея учредительного собрания, она начала, Комуч-то он же, насколько я помню, комитет защиты учредительного собрания, он же изначально, он-то начал, в общем, белое это восстание, если я правильно помню, там, ну, белочехи там.
Нет, восстание. Все-таки немножко раньше, мне кажется, был все-таки ледяной поход, у нас начинается в конец февраля 18-го года, а Комуч все-таки немножко позже.
А вот, пардон, тогда один из мифов, который в школе у нас есть, это то, что гражданскую войну начали белочехи. Это абсолютно такая выдумка советской власти или...
Одни из первых. Так что здесь это же все-таки вопрос нескольких месяцев. Mm. И понятно, что количественно белочехи были, конечно же, представляли большую опасность, потому что, ну, по большому счету, люди, вступившие в первый кубанский ледяной поход, генералов Корнилова и Алексеева, ну, это же
небольшое число людей.
Очень небольшое количество, там, по-моему, так вот, по большому счету, реальные боеспособных штыков, ну, батальон с небольшим.
В основном помню их похождение по мукам, вот это вот как это там изображено, но довольно героически все-таки это было количество людей,
это
да?
Это было очень, понимаете, не имея за собой никакой uh-huh. базы, никаких тылов, все свое ношу с собой, uh-huh. что называется. В случае любого поражения у них уже не было бы просто ресурсов взять реванш, потому что у них патронов было, как правило, на один бой. Когда иногда они просто бросали артиллерию по одной простой причине, невозможно было, снарядов к ним в перспективе ближайшей не было, а таскать с собой — это удлинять обоз, уменьшается мобильность.
Ну, вот если докрутить эту тему учредительного собрания, а потом эта идея уходит, потом, когда Колчак там приходит, или она как-то...
Формально она, конечно, оставалась, потому что после временное правительство декларировало, это как бы последняя законная власть, на которую белые ориентировались, она декларировала учредительное собрание. Следовательно, белые как бы тоже рассматривали это как некую своих целей. С другой стороны, что, конечно, многие из них, особенно или консервативно настроенные, или же, как Колчак, просто трезво оценивавшие, что это такое, они, конечно же, к нему относились, ну, со скепсисом. Опять-таки, можно вспомнить допрос Колчака, где по поводу учредительного собрания он говорил, что если у большевиков есть какие-либо плюсы, то разгон этого учредительного собрания нужно поставить им как плюс. То есть он, в
принципе, большевикам, да?
Большевикам, да. Он к учредилке, как ее тогда презрительно называли, не только большевики, относился достаточно большим скепсисом, но это, возможно, было связано с тем, что его власть пришла как раз вслед за Камучем, и он видел просто очень много отрицательных сторон этой политической системы.
Ну, фактически он... Да, извините.
Нет, просто Кирилл, в этой связи возникает вот какой вопрос. Значит, понятно, что февраль, он пользовался значительно общественной поддержкой, в том числе и людей, которые потом находились в рядах белого движения. Ну, собственно говоря, потом вот белое движение, да, которое, ну, как вот вы сейчас сказали, там были люди, которые реально отвернулись от учредительного собрания, которые разочаровались в нем. Вот насколько вообще был массовым это отрезвление? То есть насколько белые поняли или находились в процессе понимания, что, свергнув там в феврале монархию, они, в общем, ну, практически нанесли такую смертельный удар в сердце России.
Ну, все-таки не белые свергали.
Ну, генерал Алексеев играл, конечно, ну, какую-то
вот, вот роль. Да, но все-таки Алексеев умер летом 18-го года, так что в этом плане как-то...
Не мог бы представлять белое движение.
Я говорю именно вот об общественной поддержке. То есть понятно, что среди тех, кто потом был в рядах белых, было очень много людей, которые в феврале поддерживали вот эти вот изменения.
Это понятно, да. Хотя не все, опять-таки, есть воспоминания Петра Врангеля, когда был объявлен на манифест о отречении государя-императора, он не выдержал и в сердцах крикнул «это конец». Вот. Так что в этом плане там тоже были достаточно разные люди. Здесь все это было, конечно, по-разному. Это по-разному, потому что тот же Алексеев, например, он неоднократно говорил о том, что вот это вот так называемое телеграфное голосование, или это была с его стороны грубейшая ошибка. Но, думаю, здесь, конечно, это отрезвление было для многих белых. Опять-таки, вот я уже упоминал РОВС, все-таки ведь вот он образуется. И сразу же в нем достаточно были большие тенденции, такие вот реставраторские. Опять-таки, реставраторские. Врангель, он к этому относился, при том, что он сам был монархистом. Он считал, что это может опять-таки расколоть, из-за этого относился к ним достаточно осторожно, неоднократно говорил в письмах, что лучше сильно опоздать с реставрацией монархии, нежели поторопиться с ней, то есть не повторять ошибок. Но в целом там, конечно же, были соответствующие настроения. Не зря РОВС до конца жизни возглавлял, пусть формально, но все-таки великий князь Николай Николаевич. И он, кстати, и финансировал его в значительной степени. И просто из своих
Но они
средств.
Считали вроде бы, что он и должен быть выдвинут на Земском соборе, если я правильно помню. Или это уже...
Они предлагали ему, но великий князь, он всячески от этого отказывался. Ему предлагали во время гражданской войны стать лидером белого движения. Он в этом плане как-то... У него, я так понимаю, не было просто или политических амбиций, а может быть, просто еще и состояние здоровья как-то тоже этому не способствовало. Все-таки он уже был в летах к тому моменту.
И тогда еще такой вопрос, тоже пока для ликвидации, значит, безграмотности. Это непредрешенка вот эта знаменитая белая, непредрешенка. И потом же все обвиняли, что вот она и причина того, почему белые проиграли, что... Она, во-первых, для кого была характерна? Это для всех
для
белых?
Всех. Для всех.
Ну, объясните, что это предрешенка, да?
Ну, то есть, что власть после свержения большевиков должна определенным коллегиальным образом быть. Да, возможен относительно долгий период военной диктатуры, чтобы умиротворить страну, а после этого учредительное собрание или Земский собор, или как угодно это вот назовем, но вот это будет уже решать вопрос, будет ли монархия, будет ли республика, какая форма правления. И в этом плане, мне кажется, что
что, я тут полностью согласен с историком Сергеем Волковым, что это был правильный ход, потому что если бы была объявлена монархия, ну что, вот реставрационные идеи, достаточно большой сегмент контрреволюции бы или вернулся бы к большевикам, как это были бы наверняка меньшевики и правые эсеры, или же просто отошел от его вооруженного сопротивления просто в силу того, что это были люди, для которых монархия была неприемлема.
А вообще они какую-то роль играли, потому что, опять же, все мы, может быть, правильно, неправильно помним, что эсеры и меньшевики пошли против Колчака, и по большому счету свержение Колчака, партизанские отряды там эти, значит, или это не такую важную роль сыграло в падении Колчака, чем и так далее?
Я думаю, нет, конечно, роль играла, но я думаю, здесь все-таки в первую очередь, угу, но причины поражения были связаны и на Востоке, в Сибири, и на Юге, это было связано просто с тактическими или стратегическими, даже, наверное, все-таки скорее стратегическими вопросами военного планирования. Просто это очень хорошо изложил в своей книге «Кризис добровольчества» генерал-лейтенант, по-моему, если не ошибаюсь, русской армии генерала Врангеля Борис Штейфон, что армия комплектовалась добровольцами, и вот к моменту, он сражался, угу, на юге России, из-за этого мы будем это в качестве примера брать, к моменту московской директивы нужно было переходить на мобилизационный вариант. Просто иначе она происходила элементарный недокомплект. Просто не хватало активных штыков. Угу. Вот я думаю, то же самое, к сожалению, подобную же ошибку совершил и Колчак. Все-таки нужно было сразу проводить мобилизации. И
а он, самым... же, он же не добровольческая армия была у Колчака.
Но все равно, вот этот вот, угу, момент мобилизационный там тоже опоздал, угу, просто по времени, угу, по времени.
Такой еще вопрос, поскольку, наверное, все темы... Интересный сюжет, я просто скажу, что интересное, потому что мы, на самом деле, вот говорим непредрешенка, а ведь по большому счету, ведь действительно... Есть серьезные, так сказать, люди, которые считают, что легитимность России оборвалась, собственно говоря, после... По большому счету она оборвалась в сентябре 2017 года, когда Керенский объявил о республике, потому что он не имел права это делать, никакого учредительного собрания не было, и отречение вот этого самого великого князя Михаила Александровича от престола в пользу учредительного собрания было нарушено, так сказать, был единственный какой-то правовой документ, который определял существование Российской империи. В общем, по большому счету, если, так сказать, мыслить уж 100% консервативно, мы сейчас живем в неправовом состоянии, да, насколько я понимаю, да? Я сейчас не хочу, конечно, призывать никаким, значит, пересмотру и там делегитимации действующей конституции. Но так вот, если метафизически посмотреть на этот вопрос, то вот у белых была какая-то своя вот эта правда, именно консервативная правда, я имею в виду, не просто правда чисто такая, значит, победят, не победят. Но поскольку они проиграли, то, соответственно, неправы, да?
Значительная часть белых, угу, она мыслила, что легитимность прервалась на отречение Николая II, потому что вот опять-таки, ну, в качестве...
Регенства не было.
В качестве примера, опять-таки, генералу, известному в том числе похождению по мукам, генералу Сергею Леонидовичу Маркову, генерал-лейтенант, ему предлагают за заслуги, военные заслуги, в качестве награды следующий чин, он отказывается. Мне эти погоны дал Николай II, никаких других мне не нужно.
А Марков, он монархист был?
Он, да, был монархистом, и не зря из-за этого Марковский полк, одно из элитных, mm-hmm, подразделений наряду с дроздовцами, корниловцами, партизанским алексеевским полком вооруженных сил Юга России, они такие были, вот они подчеркивали такой вот некий монархизм. Сергей Леонидович это никогда и не скрывал. Это никогда и не скрывал, и вот эти вот соответствующие формы черно-белые, как они говорили, вот так траур по ушедшей России, а, ну и иногда так, что тебя называли цвет русской березы, потому что черно-белые, mm-hmm, погоны.
Еще такой момент важный, это тема союзников. Первое обвинение ультраконсервативного сознания в России против белого движения, это то, что они не монархисты, мы ее, так сказать, более-менее сейчас как-то разобрали, да, поняли, что тут все не так просто. Но второе обвинение, это то, что они креатуры Антанты все в основном были, и какие-то два обвинения. Первое обвинение в адрес Антанты, я помню, так сказать, когда я общался в детстве с поклонниками белого движения, они обвиняли Антанту в том, что она не до конца помогла там Деникину и поражению поражение объясняется
и Колчаку. С Колчаком-то там просто предательство было.
Да, ну, да. А второе обвинение наоборот, что сейчас чаще всего от национал-большевистских, так сказать,
Колчак английский шпион.
Что, да, да, погон английский, там как-то, значит, патрон японский. Там,
правитель Омский.
Правитель Омский,
да. Ага. А здесь, мне кажется, нужно учитывать, что да, действительно, с одной стороны, помощь союзников была более чем двусмысленной, но с другой стороны, положа руку на сердце, если бы этой помощи не было, белые бы проиграли раньше. Потому что все-таки у белых не было, за редким исключением, ну, в общем, на очень короткий срок, они могли захватывать какие-то промышленные районы, которые могли ремонтировать вооружение или же давать новые. В значительной степени все белые, они воевали по принципу того же первого кубанского ледяного похода, то есть за счет трофеев. И, естественно, пусть даже относительно большие поставки вооружений, которые делала Антанта, это было, конечно же, очень существенно, потому что, да, юг России достаточно долго контролировался белыми, но там не было патронных заводов, там не было... Ну, артиллерийские были только николаевские, которые делали морскую артиллерию. Понятное дело, что 305-миллиметровые орудия для эскадренного броненосца в сухопутных сражениях использовать как-то, мягко скажем, немножко сложновато. Вот. Из-за этого, это, конечно, поставки были очень, очень важны. Да, ну и опять-таки понятно, что союзники, они здесь какие-то свои цели поддерживали. И немцы, которые поставляли оружие Донской армии Петра Николаевича Краснова и частично на северо-западе комплектовали дивизии светлейшего князя Анатолия Ливина. Точно так же, как и Антанта, которая помогала Деникину, а на северо-западе, соответственно, помогала Николаю Николаевичу Юденичину.
То есть, ну, такой простой уж совсем вопрос. Ну, можно вспомнить, что они марионетки были западных союзников, что это все... Условно говоря, если бы там пришел к власти Колчак, стал реально в Москве верховным правителем, ну, и пришлось бы делиться бакинской нефтью, там, что там еще...
Нет, ну, бакинской нефтью — это в первую очередь, да, конечно, да. Там, угольными ресурсами Донбасса.
Донбасса там. Ну, это вряд ли, это все-таки Украина тут, конечно. Ну, нефть бакинскую точно бы отдали бы, значит, англичанам.
Сомневаюсь, что это так было, просто хотя бы в силу того, что любые белые правительства, они крайне прохладно, мягко скажем, относились к любым сепаратистским течениям. Потому что, когда, например, Юденич, признавший власть Колчака, завел разговор, ну, что ему просто... То есть, не значит, что он это поддерживал, эту идею. Ему просто Маннергейм предложил, что вы в обмен на признание независимости Финляндии, я готов двинуть корпус на Петроград. Вот, то есть это были соответствующие. Просто вот он честно, естественно, это транслировал Деникину. Если не ошибаюсь, по-моему, через Сазонова. И Колчак, это же сразу... Об этом даже нельзя и думать. Вот. С другой стороны, мне кажется, что подобная позиция была не лишена смысла. Потому что я знаю, что одно из других обвинений — это то, что вот если бы они его поддержали бы всех сепаратистов, то, дескать, тогда бы большевики не удержались. Просто, во-первых, вот, собственно, этот конкретный пример. Не факт, что Маннергейм будет избран на следующий срок, а он и не был избран. Во-вторых, не факт, что парламент Финляндии разрешил бы, в случае, если бы Маннергейм стал бы главой государства, двинуть этот корпус. Если учитывать, что Маннергейм не был избран, то вряд ли бы этот шаг со стороны Колчака сыграл бы положительную роль. С другой стороны, что он бы 100% расколол бы его сторонников. Ты что, родиной торгуешь? Кто тебе дал право?
Вот из этого следующий вопрос возникает. Вот, ну, страна же огромная, да, она вот реально там от Бреста, значит, до Владивостока. Почему белые не удержались на Востоке? Сибирь, Дальний Восток?
Ну, во-первых, все-таки в Приморье они сражались дольше всего, до 22-го года, и это вот и Дитерикс, земская рать, правительство братьев Меркуловых, отряд Бочкарева, который там дольше всех сражался. Ну, там,
Атаман Семенов еще.
Атаман Семенов, да, но он немножко раньше отошел на территорию Маньчжурии.
Ну, там еще вел... Юнгер, естественно.
Да-да-да, и оттуда да, вот вел какие-то вот партизанские действия. Вот, ну, значит, нужно учитывать здесь два момента. Первое, опять-таки, заряд редким исключением промышленные районы оставались большую часть времени занятыми под контролем большевиков, потому что, опять-таки, да, были освобождены ижевские, воткинские оружейные заводы, но эти заводы не производили патроны. Это, во-первых. Во-вторых, малочисленность относительно европейской части России населения, следовательно, просто мобилизационные ресурсы были ограничены. И, в-третьих, все-таки очень важная роль – это то, что на протяжении всей гражданской войны инфраструктура была под контролем большевиков. Как бы расходящиеся железные дороги, то есть они могли оперативно перебрасывать резервы. Вот наступает Колчак, мы перебрасываем с юга России против него силы. Наступает Деникин, а Колчак, вот его удалось отбить, опять-таки оперативно перебрасываем резервы против большевиков.
Ну, железные дороги, интересный фактор.
Да, я это не очень важно. Просто один пример. Угу. Вот московская директива Деникина наступает на Москву. Сразу же, когда в качестве альтернативной меры перебрасывается подкрепление, происходит мобилизация. И в этом плане просто идут какие-то определенные репрессии против дезертиров. И вот один пример, что в Красную армию в тот момент вернулось больше красноармейцев, чем, ну, на уровне подкреплений, чем было у Деникина в тот момент активных штыков, идущих на Москву. То есть вот одних подкреплений было достаточно, в общем, эта сила была вполне равноценная силе, которая в этот момент наступала, белые, которые наступали. А ведь кроме этого там был, собственно, фронт, на котором стояли, собственно, сами по себе какие-то еще дополнительные красные силы.
Ну вот возникает ощущение, что красные в этом смысле были чуть больше технологически продвинуты, потому что вот эти вот знаменитые бронепоезды Троцкого, если мы, опять же, сейчас говорим о факторе железных дорог, да, как он мотался там по всем буквально фронтам, ну там, понятное дело, что это было все чрезвычайно жестоко, там эти вот...
Заградотряды.
Децимация, это все там было, и так далее. Да. Но просто вот именно технические средства, да, то есть...
Опять-таки, они могли эти бронепоезда делать. У Юденича, например, был бронепоезд «Адмирал Колчак». Очень красивый. Вот если посмотреть в сети, вот, да-да. Но извините, этот бронепоезд был сделан из дерева. Из шпал,
который... То есть он уже не бронепоезд был.
Да. Противопульное бронирование, я думаю, какое-то против осколков.
Снаряд вот, попадает, и все.
А скорее всего, да. Вот, то есть, что ему приходилось
происходить? Действительно, эти бронепоезда, это же такой целый такой культурный такой образ. И роман Всеволода Иванова там, да.
И, конечно... и пьесу, он еще...
Да, и...
Опять-таки...
И в «Докторе Живаго» этот Стрельников ездит на бронепоезде, значит, и стреляет там, значит, по окрестным селам из пушек. Вот. То есть, это, конечно, фактор был огромный, я так понимаю. Но если сейчас от чисто военного сюжета к духовному, вопросы, вот вы говорите, они были за веру белые. Что значит за веру? Они, так сказать,
ну, просто посмотреть...
до патриаршества они были? Они,
ну,
они
за... Нет, ну просто элементарно посмотреть агитационные плакаты белых. На массе плакатов красные изображаются как поругающие веру. Вот это... поругающие Россию. Опять-таки, в то время как белые, они всячески подчеркивали защиту
каких-то... Кстати говоря, это слабый момент российского национал-большевизма, что они практически никогда этот... То, типа вот, ну, большевики сохранили державу, но... Означает ли это, что вера нечто менее значимое, чем держава? Вот.
Нет, но здесь в данном случае политика как раз своей атеистической и своими кощунствами, да. Они противопоставляли действительно очень сильно против себя. Один из сюжетов, положим, когда Врангель еще держался в Крыму, к нему прорвались калмыки. Они поддержали Врангеля по одной простой причине. Их вот это вот разрушение традиционного уклада, кощунство над, да, как раз вот буддистскими священнослужителями, это вот как раз спровоцировало массовое восстание. И как
Слушайте, раз... А вот какой вопрос. Да. А это вопрос, по-моему, никем так серьезно не рассматривался. А нельзя ли сказать, что все-таки пик атеистической кампании, это, по-моему, 21-й год, если не ошибаюсь, все-таки гражданская война прошла в ситуации, когда, так сказать, в общем, особого давления это еще на церковь не было? Ну, или было уже?
Уже было. Но, уже.
А патриарх отказался, как известно, благословить белое движение. Даже здесь тайно.
Здесь сложный вопрос, потому что есть... У некоторых, да, вот есть у некоторых в мемуарах, что все-таки какое-то было. Этот вопрос, да. Конечно, очень сложный. Я думаю, он еще должен как-то...
Патриарх Тихон, да.
Да, еще должен как-то дополнительное решение. Но, с другой стороны, очень много высших иерархов православной церкви, они благословляли и адмирала Колчака, и Деникина. Все-таки вот эти вот моменты тоже нужно учитывать, ну, на уровне митрополитов и епископов.
И это все-таки не сработало как фактор, вот любопытно, что вот такая болезненная тема, что русский человек, наверное, были какие-то основания выбрать красных, да, и обеспечить их победу красных, но... Любопытно и важно признать, что все-таки апелляция к, ну, помните, к религии, вот, национальной фактором не стала. Фактором победы, во всех случаях.
Первый том очерков «Русской смуты» еще до революции, как раз
я имею в виду. Антон Иванович Деникин.
Да. До еще Октябрьского переворота. Вот выходит указ Керенского о том, что как раз... Уже молитва, церковная служба, они не обязательны в армии. И вот он пишет, сколько в его дивизии как раз выходит людей на утренний молебен, это были единицы. И другой момент он тоже описывает, когда тоже такой вот достаточно болезненный, когда просто тоже люди размещались, я не помню, это или в очерках, или в каком-то его отдельном произведении, размещались в церкви, и когда Деникин сделал замечание командиру, который там разместил солдат, тот вызовом ему ответил, что я не хочу их морозить.
Ну вот надо все-таки признать, что сопротивление католической церкви, ну, французским этим якобинцам, и, с другой стороны, еще в большей степени поддержка генерала Франко, она была все-таки, ну, оказалась важным более фактором, чем это произошло в России. Тут была, есть какая-то проблема нравственная. Или это не совсем так все-таки, как вы считаете?
Я думаю, что все-таки это именно в первую очередь из-за того, что это были публичные декларации. Это анафема атеистам, анафема революционерам. То есть здесь все-таки было...
От понтифика, да, вы имеете в виду?
Да даже на уровне просто руководителей, вот, соответственно, вот, глав поместных церквей, вот, собственно,
приходов, да?
Нет, и кардиналов, вот, французских или испанских.
Но все-таки тот факт, я думаю, вот действительно, белое движение могло победить, если все-таки патриарх возглавил контрреволюцию. Вот у меня есть такое предположение. Все-таки вот если было точное, вот...
Мне кажется, здесь нужно было бы все-таки несколько моментов. В первую очередь, это, конечно же, просто элементарно переход от добровольчества к мобилизационной форме. То есть элементарно просто увеличить вооруженные силы. Во-вторых, мне кажется, это нужно было, может быть, еще более гибкая какая-то вот политическая система, потому что все-таки лозунг за учредительное собрание, он разумен, он действительно объединял, как я уже говорил, все силы, но он был непонятен простому среднестатистическому солдату, который слово «учредительное собрание» без грамматических ошибок и выговорить не мог. Он не понимал, что это такое. Это какая-то барская игрушка.
Портянок для ребят, по-моему, да?
Да. И последний, мне кажется, еще важный момент. Это, наверное, все-таки лозунги, которые должны были противостоять лозунгам большевистской модернизации. То есть в данном случае я не склонен считать, что вот когда говорят, что вот эти лозунги большевиков были популистские. Нет. Большевики, я думаю, до НЭПа искренне верили в них. Они искренне верили, что вот то, что они декларируют, это действительно в ближайшее время реализуется. Точно так же, как произойдет мировая революция, ради которой они, ради победы только лишь в России, они и начали свое движение. Они в это, я думаю, искренне верили. Это не было какой-то с их стороны популизмом. Вот. Но это были действительно броские лозунги, в то время как белые декларировали только лишь то, что они честно могли вот на этот момент реализовать. И это, конечно же, тут вот между обещаниями две чаши весов, то, конечно же, чаша весов обещаний большевиков была более предпочтительна для среднестатистического человека, чем то, что обещали белые. Ну и, конечно же, это вопрос террора. То, что террор был у красных институциональный, это было на уровне централизованный, это была такая единая система устрашения, в то время как белый террор, он действительно был, он был достаточно широким, но он никогда не был террором институциональным. Это было все-таки жестокость зачастую довольно крупных командиров, как там генерал Покровский, который говорил, что вид повешенного украшает пейзаж. Вот. Или, опять-таки, там Дроздовский, тот же Деникин, он вспоминает в своих очерках «Русской смуты», как он просто спорил с Дроздовским, и тот, по-моему, это, кстати, в книге Толстого описано, когда тот в ответ... вызовом, говорит Антон Иванович, там, если вы мной недовольны, я готов уйти в отставку и тому подобное. И Деникин уже пишет, что да, формально я добился того, что Дроздовский пообещал не расстреливать, но я прекрасно понимал, что он это обещание не выполнит.
Ну, даже вот несмотря на все эти жестокости, да, все-таки то, как большевики, как красные в итоге расправились, значит, с остатками белого движения, ну, вот Крым вы упомянули, да?
Да, да.
Вот это вот чудовищное, конечно, чудовищное массовые казни белых офицеров в Крыму. Но вот сейчас как раз Крым, на мой взгляд, это такое место, где память о белом движении, оно сохранилось, ну, каким-то вот образом лучше, чем на всей остальной территории нашей
я
страны.
Я помню, по-моему, в 2000 году я ездил на конференцию, посвященную исходу русской армии. Там уже в тот момент была мемориальная доска вот на Графской пристани, откуда отходили последние пароходы с белыми.
Вот есть ли надежда на то, что как-то все-таки историческая правда у нас будет восстановлена, и не начнется ли это с Крыма? То есть не станет ли Крым местом такого вот, ну, примирения, согласия довольно банально, но, во всяком случае, признание, с одной стороны, той большой роли, которую белые сыграли в истории России, а с другой стороны, признанием все-таки тех преступлений, которые против них были совершены.
Я не знаю, я, честно сказать, вот с тех пор в Крыму ни разу не было, из-за этого мне просто сложно судить, насколько именно вот эти идеи, про которые вы говорите, они востребованы просто в местных региональных администрациях и на уровне вот общественного сознания вот полуострова. Мне кажется, здесь другой момент. У нас, к сожалению, ну, впрочем, не только у нас, но и в Европе, в Соединенных Штатах это одинаково, все-таки присутствует такой вот доминация массовой культуры. А массовая культура, она все-таки в первую очередь ориентирована на победителей. Из-за этого у среднестатистического обывателя белые, да, может быть, они и хорошие, но они лузеры, они проиграли. И уже вот ты виноват уже потому, что ты проиграл. Горе побежденным.
Мне кажется, очень точную мысль подняли. И мне кажется, вот то, что на православном радио мы это говорим, мне кажется, важно. Мне здесь очень важно, мне кажется, для нашего просто серьезного внутреннего переосмысления понять правду проигравших. Притом не просто правду, я извините, что я говорю от себя, но я думаю, мы можем дискуссию немножко такую устроить. Вот, что правда не просто, понимаете, хорошие люди, вот как адъютант ее превосходительства. Вот. Кстати, автор сценария его, один из авторов сценария, вот отец нашего тоже коллеги по русской идее, Ильи Смирнова, кстати, если, может быть, вы знаете. По-моему, еще здравствует, если не ошибаюсь. Вот, писатель. Ну, неважно. Но дело не только в том, чтобы показать какие-то хорошие люди, вот, но тем не менее проигравшие. У них была какая-то определенная политическая правда. Правда о легитимности. Вот я бы так сказал. Правда о легитимности России. Именно консервативная правда. Потому что, понимаете, ведь всякий раз успешное развитие, мне кажется, европейской страны после кровавой революции происходит за счет реставрации. Либо она происходит, ну, совершенно очевидно, как там в Англии, во Франции, либо она происходит менее очевидно, но тоже, в общем, происходит, как, скажем, в Испании и так далее.
Но во Франции я бы не очень уверен, потому что все-таки восстановление династии Бурбонов после Наполеона, это как раз, это действительно, ну, они ничему не научились.
Давай, они, конечно, к сожалению, ничему не научились.
Июльская революция 1948 года, это произошло.
Но будем говорить честно, не научились и революционеры тоже, честно. Они пришли, свергнули там все, что можно свергнуть, устроили ультрасекулярный режим. Кончилось это тем, что Франция стала проигрывать все войны и не смогла победить ни одной войны самостоятельно. И если бы не западные, в том числе союзники, в том числе Россия, там потом Советский Союз, то, в общем, Франция просто не существовала бы как независимого суверенного государства. Поэтому, так скажем, это вот то, что эта революционная волна, она в конечном счете неостановимо привела к великой апостасии, так сказать, начала 20 века. И это, в общем... А между тем, все-таки, Франция, вот, конституционная, но тем не менее, так сказать, вернувшая старый режим в каком-то виде, она была еще сильным государством, там, и при Бурбонах, и при Луи Филиппе еще в большей степени, уж не говоря уже про Наполеоне III, там, и так далее.
Кстати, еще насчет Франции, обратите внимание на такой любопытный момент, когда во второй половине 90-х годов, если не ошибаюсь, в Вандее был поставлен памятник повстанцам, это же вызвало очень сильные, такие яростные дискуссии внутри французского общества, не является ли это измены вот идеалом Великой Французской революции, когда Александр Исаевич Солженицын написал текст, да, вот это, да, эссе, да. Вот, то это опять-таки вызвало, а он все-таки во Франции более популярен, как мне кажется, чем, к сожалению, у себя на родине до сих пор, опять-таки это вызвало соответствующую дискуссию. Да, Александр Исаевич Солженицын гениальный, великий писатель, но в данном случае он, возможно, был неправ, опять-таки. Это довольно много политических и обозревателей французских именно так это воспринимали.
Это, ну, это действительно, это вот это влияние, так сказать, наследников революции через средства массовой информации, через позиции в культуре и в академических сферах, это та проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся. И мы, конечно, что-то подобное будем переживать и у нас, только у нас, естественно, это будет не через коммунистов идти, которые сейчас уже, конечно, бледная тень, в общем, прямо скажем, большевиков, мало имеющих к ним отношений. И в плохом, и в хорошем смысле это в одно и то же время. А вот реально вот эти вот силы, такие вот секулярные, скажем, которые действуют, вот, и здесь вот белое движение, оно важно, потому что здесь действительно вот эта правда о легитимности. Вот, вот вы ничего не сможете сделать, мне кажется, пока вы не поймете этой правды, пока не признаете, что здесь есть определенное то, к чему надо прислушаться. И к их месседжу надо прислушаться. К сожалению, их позиция не была высказана какими-то яркими людьми, вот мне кажется. Вот, потому что у них не было ярких таких политических теоретиков, может быть, я ошибаюсь, вот которые, ну, там, я не знаю, уровня Троцкого или, с другой стороны, там, уровня Бакунина или уровня...
Ну, а Иван Ильин?
Ну, Иван Ильин, понимаете, Иван Ильин что говорил об учредительном собрании? Вряд ли ведь, правильно?
Он больше как раз был...
Он был какой-то немножко чуждый им человек, вот, по большому
я
счету.
Я бы не сказал, потому что все-таки его рассматривали, мне кажется, что вот как раз Ровс рассматривал его как своего этого идеолога, и опять-таки наша задача это как раз это были статьи, которые в первую очередь делались для
гостя. Да, соглашусь однозначно. Мне кажется, это как раз вот то, о чем, Борис, вот ты сейчас сказал, да, это следствие именно вот этой вот многолетней, там, ну, многодесятилетней идеологической цензуры. Если бы у нас это было известно, да, если бы нас там лучше знали того же Ильина, не было бы ощущения, что белое движение безидеологично. Просто,
нет, я не чувствую, что оно безидеологично. Скажу, что не было так, ярких таких же идеологов. Ярких.
Ну, думаю, что на самом деле вполне себе и, собственно говоря, и Ильин может считаться таким. Почему?
Ну, вот один Ильин и есть, который не был, кстати, в белом движении, между нами говоря.
Ну, почему? Он все-таки какой-то
подполье.
Ну, потом нет, но все-таки он участвовал в белом подполье. В Москве, можно, кстати, как, сказать, и, да, как и его учитель Павел Новгородцев. Вот, они, то есть, с другой стороны, насколько это было, их деятельность была эффективна, но то, что им удалось в итоге избежать арестов, я думаю...
Нет, ну, арестов он не избежал, его только выслали в пароходе, Иван Александрович. Да, понимаете, я что хочу сказать, что, понимаете, потом уже ведь начинается этот действительно... Вот это вот флирт с фашизмом, я сейчас без каких-то идеологических обвинений соответствующего характера, но это реально, действительно, они все увидели в Муссолини потом, ну, не все, конечно, многие, и, кстати, не обязательно белые, в том числе, там, и Бердяев, кстати, вот, увидели какое-то решение социальной проблемы такой, центристское даже в какой-то степени, позволяющее, и в итоге, понимаете, мне кажется, дело тут не в том, что Муссолини потом перешел на сторону фюрера и участвовал в войне против Советского Союза, и вообще, так сказать, в всяких безобразиях. А дело в том, что это уже ушла, собственно говоря, та изначальная идея, которая была у белого движения. То есть, как бы демократическим путем вернуть монархию. Вот что я хочу сказать. Демократическим путем, через восстановленную легитимность, не уничтожая революцию, а имманентно преодолевая революцию.
Я думаю, здесь не совсем. Здесь был другой момент, более ранний. Я имею в виду то, что Врангель, он всячески подчеркивал членам РОВСа, то есть как раз кадрированный вариант будущей армии, белый, который должен освободить Россию, член РОВСа не должен участвовать ни в каких политических течениях, движениях. Или ты в партии, но тогда билет на стол, вот так вот. Вот армия вне политики, она как раз, может быть, вот это привела к тому, что вот мечта о весеннем походе, то есть символ, который обозначал будущее освобождение России от большевизма, но при этом без каких-либо, опять-таки, политических течений. Да, большинство членов РОВСа были монархистами, вот, большинство из них было достаточно консервативными людьми, которые уже того же Керенского считали предателем, предателем и там чуть ли не марионеткой большевиков, а уж социалистов там вообще на дух не переносит.
Да, он тоже социалист Керенский, да.
Да, да, но до других вот. Ну, да. До других, да. Вот так вот. Но при этом все-таки это опять-таки оставалось кулуарно, и опять-таки это никак не превращалось в какую-то политическую систему, скажем так, политическую идеологию, которая могла бы привести, собственно, к...
Вот именно, она оказалась не, как бы не высказанной. Вот что я к чему, собственно, веду. Она оказалась... Потому что очень, конечно, важную, наверное, все-таки негативную роль сыграл Павел Николаевич Милюков, который просто оторвался от белого движения и создал свою эту республиканскую демократическую партию, по-моему, она называлась, да?
Да, но при этом многие кадеты на него просто не обращали внимания и просто спокойно сражались в составе белых армий.
Да.
Ну и тем более, что все-таки его течение, оно было достаточно малочисленным.
Ну, он культурно.
Ну, точно так же,
в газете как... «Последние новости» публиковались... В общем, основные перья русской эмиграции.
Ну, скажем так, что журнал «Воля России» вообще, эсеровский журнал, выходивший в Праге, если его просто почитать, что там пишут про белых, ну, это можно было спокойно печатать на первых страницах газеты «Правда» просто. Там и какие-то утонченные садисты из контрразведки и тому подобное. Вот. Но, с другой стороны, это ведь и Керенский тоже, как он его, когда Колчак еще держался в Сибири, какие его просто заявления в эмигрантстве, печати и в печати европейских и американских периодики, не оказывать ему помощь, он реакционер и тому подобное.
Ну, спасибо. Я думаю, да, у нас был очень интересный сегодня разговор.
Спасибо. Думаю, еще вернемся.
Да, я надеюсь, даже не раз. Тема неисчерпаемая. Я хочу тоже поблагодарить вот нашего гостя.
Большое.
Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
Спасибо. Ну, завершая передачу, хочу еще раз сказать, что это была очередная передача из серии «Русская идея». Тема у нас была сегодня, мы и так ее завели, «Белый консерватизм». Я думаю, мы не исчерпали эту действительно серьезную тему. Я даже думаю, только мы к ней приступили с нашим гостем. Наш гость-историк Андрей Викторович Мартынов. У микрофона были историк и писатель Кирилл Бенедиктов и я, философ и политолог Борис Межуев.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На сегодня все. Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
гимну.